Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Филимонов. 29 июля 1919 года был создан Всероссийский союз работников просвещения и соцкультуры. Так что этот год для студенческого профсоюзного движения юбилейный. О прошлом и будущем этой организации наш разговор с председателем Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Пермского края Ириной Колесовой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, логично, Ирина Анатольевна, если мы начнем с истории, как все начиналось.
Да, начиналось все именно в 1919 году, в апреле месяце, в МГУ на медицинском факультете была создана первая студенческая профсоюзная организация. В то время первая ячейка, которая начала заниматься вопросами студенческих профсоюзов.
Угу. Так, ёмко. Просто заглянул в Википедию, там было написано, что некие особенности российского правдвижения, которые отличны от Запада. Чем это проявлялось, да, и сегодня это просматривается?
Ну, в то время, в 19-м году, насколько я тоже погрузилась в историю этой темы, да, то есть при поступлении в вузы, помимо направления организации, где человек работал, была еще путевка выписана именно профсоюзной организации. Ну, а занимались в то время это кассы взаимопомощи, создавались в ячейках, то есть они условия быта, жилья, то есть объединялись при снятии жилья, организации совместного быта, тем занимались в 1919 году. Сейчас, конечно, ситуация в чем-то изменилась, но по сути дела...
Кассы взаимопомощи исчезли?
Кассы взаимопомощи исчезли, но вопросы социального плана, стипендии, общежития, вот в настоящий момент все вузы города Перми занимаются заселением студентов первого курса, и я вот прям с этой горячей поры прибежала...
С корабля на бал.
Да, с корабля на бал дать интервью. Поэтому... Отличаемся от западных, скажу честно. То есть у них немножечко своя...
Тех проблем нет, да? Специфических российских.
Ну да, да. У нас же законодательство, особенно там, с 90-х годов 20 века, очень быстро меняется. И вот чтобы быть в курсе всех дел и событий, и знания, насколько права образовательной организации, не права организации, студент знает свои права, имеет он право на это требовать, достаточно очень быстро меняется. И профсоюзные организации вот этим вопросом, этим блоком вопросов достаточно в настоящий момент профессионально, я бы сказала, занимается. Я бы еще сказала, что на сегодняшний момент при Общероссийском профсоюзе образования создан студенческий координационный совет. У него есть уже своя структура, то есть мы поделены по округам, то есть это 8 округов, и в каждом округе действует еще студенческий совет, там, например, Приволжского федерального округа, к которому мы относимся. То есть у нас идет достаточно тесное взаимодействие не только в городе Перми с вузовскими организациями студенческими, но и по регионам,
межрегионально,
ну и, соответственно, на всей России. И у студенческого координационного совета есть 5-6 таких всероссийских мероприятий, на которых на сегодняшний момент студенчество знает. Ну, вот самый первый конкурс, финал которого состоится в сентябре, буквально через 2 недели, это студенческий лидер. Он тоже происходит несколько этапов. Начинается с вузовской организации, затем выходишь на край, ну, на субъект, далее на округ и уже на Россию. В июле месяце наша конкурсантка с ПНИУ принимала участие, заняла 4-е место, достойное 4-е место. И вот в сентябре месяце собирается 14 финалистов с разных городов Российской Федерации. Ну, а наша участница едет в качестве участника поучиться еще и посмотреть, как проходит уже финал данного конкурса.
А нет, а все-таки непонятно, а что в конкурс себя включает?
Конкурс включает в себя... достаточно серьезные испытания. То есть, ну, конечно же, практически все конкурсы начинаются с презентации себя, с визитки, себя и своей организации. Ты лидер своей организации, что сделал ты для организации, и что сделала организация для тебя, чтобы ты стал лидером. Несколько конкурсов именно профессиональных, они касаются знания законодательства Российской Федерации, знания законодательства высшей школы. Это правовая ситуация, которую конкурсант должен решить и подтвердить это нормативными документами. Это конкурс «Блиц-опрос», когда тебе за 2 минуты нужно ответить на 20 вопросов. Ну, все не связаны с образовательной деятельностью, с учебным процессом. Задание 2 к 1. Ну, также задача стоит также знание законодательства. Ну, вот эти конкурсы, чтобы они носили достаточно такой интересный характер для молодежи, то есть мы берем с телевизионных программ, то есть это вот из серии «Два к одному», либо студенческий биатлон, профсоюзный биатлон мы называем, когда ты выбираешь вопрос, он стоит там 10, 15, 20 и разное количество баллов. И конкурс «Сюрприз», в котором тебе необходимо выполнить задание, которое жюри, по сути дела, придумывает там буквально перед самым конкурсом. Ну, это связано с публичным выступлением, то есть умение держаться на публике, умение выступать перед публикой. Вот такие конкурсные испытания проходят конкурсанты. И в этом году у нас было 13 конкурсантов из Приволжского федерального округа. 3 из них едут на всероссийский этап.
Я почему задал вопрос, он не праздный, для того, чтобы радиослушатели понимали, что не просто собрали взносы, устроили концерт, а спартакиаду, собственно, вот вся работа правкома. Поэтому мы пойдем сейчас в частности, чтобы
понимать. Давайте, да.
Небольшая статистика, прежде всего, сколько студенческих организаций, членов профсоюза в Пермском?
Про Пермский край не скажу, скажу про город Пермь. В 7 вузах города Перми, перечислю их, это ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, мой родной альма-матер.
Давайте по-русски, то есть.
А, ну хорошо, давайте.
Политех, то есть.
Классический университет, политехнический университет, педагогический университет, сельскохозяйственный университет, аграрно-технологический университет они теперь называются, медицинский университет, фармакадемия, институт культуры. Вот в этих 7 вузах есть профсоюзные организации, разные по численности, но всего по краю студенческой молодежи порядка 25 тысяч членов профсоюза. Вот именно те вузы, которые перечислила, мы достаточно тесно взаимодействуем с председателями профсоюзных организаций. То есть на сегодняшний момент информационные технологии позволяют общаться дистанционно, и это, конечно, очень хорошо. И многие вопросы, которые возникают частного характера либо общего характера, мы достаточно, ну, частно, можно сказать, что постоянно решаем между вот этими вузами. В высшей школе экономики знаю, что нет профсоюзной организации. РГТУ планировали создать, но, видимо, в стадии еще. И имени Плеханова вроде бы нет тоже профсоюзной организации.
Ну, поэтому, ладно, понятно, да, что не числом, а умением.
Да, да.
Вот смотрите, все-таки мы заговорили про защиту неких социальных прав студентов. Часто встречался с вашими старшими, скажем так, коллегами. Понятно, все на производстве, охрана труда, задержка зарплаты, незаконное увольнение и так далее. Все-таки чем еще, что еще входит, скажем, в круг интересов профсоюзов студенческих? То есть, понятно, вы сказали, вот общежитие,
да,
а стипендии, а что еще?
Ну, наверное, учебный процесс. На сегодняшний момент достаточно такой важный вопрос, потому что по многим моментам существуют локальные акты именно образовательной организации. То есть у каждого вуза есть автономия, и каждый вуз уже в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в соответствии с учебными планами составляет локальные акты, которые, в соответствии с которыми образовательная организация работает. Да, и на сегодняшний момент, если проводить аналогию увольнения с работы либо отчисления студента из образовательной организации, ну вот в моей практике работы таких как бы не обоснованных, их, скорее всего, что и не было. Бывает, когда идет нарушение процедуры сдачи экзамена или прохождения промежуточной аттестации, да, и в таком случае, если от студента поступает заявление, то мы, профсоюзные организации, разбираемся в данном вопросе. Не всегда бывает, студент сам прав, бывает, что-то недопонял или сделал не так, но именно, что вот необоснованного отчисления здесь нет, и если касается, допустим, вопросов студента тоже в соответствии с законодательством могут отчислить за нарушение правил проживания в общежитии, то в этом случае всегда идет согласование с профсоюзной организацией. То есть мнение, мотивированное мнение профсоюзной организации при этом учитывается. То есть администрация вуза самостоятельно таких решений не принимает. Помимо профсоюзной организации на сегодняшний
день... А вот это вот не сложновато, такая вот тройка, то есть, скажем, ну... Покуражился человек в общежитии, а его здесь туда отчисляют. И вот вам потом тяжело вот эти следствия вести?
Ну,
правда, неправда, достоин, недостоин?
Есть определенный алгоритм, правда, неправда. То есть в любом случае, там, нарушения, они же бывают разные, там, да, то есть, допустим, если в пьяном виде приходит в общежитие, да, то есть первоначально в любом случае берется объяснительная записка со студента, да, то есть если поступает служебная записка от коменданта, студент пишет на это объяснение, то есть всегда выслушивается все равно две стороны, и студент о том, что было, он сам лично подтверждает. И если действительно ситуация была такова, то есть на сегодняшний момент студенты могут написать, что да, был в нетрезвом состоянии, но я же выпивал не в общежитии, а там рядом с общежитием, ну, немножечко громко пришел, ну, вот я же был немножечко не в трезвом состоянии. То есть они с этим осознают, и, конечно же, мы проводим с ними беседы, затем идет действие на нарушение... дисциплинарные взыскания и выговор студенту по университету объявляется. И вот если эти уже выговоры неоднократные, тогда уже действительно мы можем отчислить студента.
А вот в этот процесс вы как давно вошли? Потому что когда я учился, у нас отчисляли там законно, незаконно, правком не спрашивали.
Ну, это уже давно, это уже больше 10 лет.
Спасибо, это, да. Да. Так это я уже не скрываю свой возраст.
Это уже больше 10 лет студенты, ну, я говорю, что даже 15 лет по этим основаниям мы студентов не отчисляли. Но на сегодняшний момент есть какое-то понимание у студентов. Я говорю, что не бывает, ну, максимум бывает выговор, то есть студенту вынесем, но чтобы отчислили из-за общежития, такого нет.
Нет, скажи, пожалуйста, а вы оказываете помощь только членам профсоюза или вообще всем студентам? И вот в данных конфликтных ситуациях правком привлекается даже, скажем, к разбору полетов студента, который не член профсоюза?
Ну, смотрите, таких ситуаций с нечленами профсоюза у меня не было. Но всю остальную свою деятельность, что касается профсоюзной организации, конечно же, я позиционирую для членов профсоюза. И если приходит нечлен профсоюза и просит меня встать на его защиту...
Вежливо предлагаете вступить сначала в
профсоюз? На автомате я ему, конечно же, могу кинуться и сказать: так, в чем проблема, давай пиши. Но когда мы в процессе разговора выясняем, что он не состоит в профсоюзной организации, ситуации же бывают разные, когда-то я действительно могу просто позвонить, понять суть проблемы, и она может быть разрешена даже по телефонному звонку. А иногда она требует действительно понимания, вникнуть там, преподаватель не пришел на пару, или студент забыл, что эта пара должна быть, или студент не взял экзаменационный лист, а преподаватель взял ведомость. Это все зависит от ситуации. И в этом случае, конечно же, я тогда, у меня есть люфт времени, я говорю: ну, дружочек, если ты не в профсоюзной организации, то я, в принципе, вот это я сделала, это я могу сделать, а дальше ты можешь разбираться сам. Да? Но я хочу подчеркнуть, что мы позиционируем себя, что мы работаем для членов профсоюза. И хитрый студент в этом случае понимает, что больше ему бежать не к кому.
Вступаются в
честные ряды. Он сам предлагает мне: а можно я вступлю в профсоюзную организацию? И буду членом вашей организации, тогда вы будете меня защищать. Ну, вот в этом году была у нас такая ситуация с библиотекой. Что-то со студентов библиотека наша захотела получить деньги за то, что они... когда-то не вовремя сдали учебники. Ну, разрешили мы ситуацию.
Нет, а вот скажите, вот интересная тема, вы затронули так, да, то есть попал в беду, ну, теперь буду вместе с вами. А насколько все-таки активно вступает профсоюз, или вот по обязанности, или так на всякий случай, потому что я вот читал, что в Москве, если ты не член профсоюза, то не получаешь социальную карту студента.
Ну, про Москву точно не знаю, но, скорее всего, что есть такая система, потому что коллеги, как я уже сказала, что есть, мы общаемся не только в Перми, в округе и по всей стране, и если этим занимаются профсоюзные организации, согласна, что они могут себя позиционировать так, потому что это их время, это время, это их ресурс, это чем они занимаются, они должны предоставлять эту информацию. Я знаю, что с РЖД у нас подписано соглашение у студенческого координационного совета, что скидки предоставляются студентам, членам профсоюза вот на верхние места в купейных вагонах. Вот, и, ну, вот наш край не часто пользуется, ну, практически я бы сказала, что студенты даже не пользуются этой льготой, а ребята в субъектах, которые вот достаточно часто пользуются в плане логистики добраться с места жительства до учебы железнодорожным транспортом, то вот эту скидку они получают. На сегодняшний момент ситуация вступления в профсоюзную организацию, она, ну, я скажу, что тоже непростая, потому что не только надо убедить, но надо еще и удержать этого члена профсоюза.
И привлечь вообще к работе.
Да, и привлечь к работе.
Не просто так ты взносы, да, платишь, собственно.
Вот, потому что, ну, вот приходят теперь уже дети, которые родились в 2001 году, вот этот год поступают уже дети, рожденные в 2001 году, в 21 веке, и к профсоюзу разные отношения. Если мама является председателем профсоюзной организации в медицинском учреждении, понятно, ребенок, поступивший к нам в ВУЗ, он знает, что такое профсоюз. То есть, если родители работают в бизнесе, то, понятно, ребенок не понимает, что такое профсоюз и вообще зачем он нужен. Поэтому у себя в ВУЗе мы проводим действительно работу, мы говорим, чем мы занимаемся и по каким вопросам вы можете к нам обращаться. И традиционно у нас вступление массового первокурсника проходит в сентябре месяце, это вот, ну, вторая-третья неделя сентября, то есть здесь мы проговариваем. Конечно, потом есть и отсев, то есть есть студенты, которые приходят, пишут заявление на выход из профсоюзной организации, и последнее время это чаще бывает, когда если стипендию меня удерживают взносы, мне это хорошо, а если я сам должен прийти заплатить налично, то я это уже не хочу делать.
Какой взнос?
2% от стипендии, это получается 68, ну, 60-70 рублей, так, если грубо сказать, потому что стипендии на сегодняшний момент разные. У нас есть такая повышенная академическая стипендия с достижения, то есть...
На чашечку хорошего кофе не хватит.
Хватит.
Мы разные кофе пьем.
Хватит.
Продолжим.
Ну, я могу сказать, что она в пределах 12 тысяч, эта стипендия, вот повышенная академическая
Нет,
стипендия.
Нет, я про взносы.
Про взносы? Про взносы. Я-то думала
Нет,
про стипендию.
Кофе за 12 тысяч я тоже.
Я, значит, не поняла. Нет, а взнос, да, вот это...
Простите, да, я просто у нас структурировано, но есть некая логика. Я буду прыгать сейчас с 5 на 10, потому что времени, да, то есть недостаточно... Тем не менее, вот вы вспомнили РЖД, и у нас был заготовлен вопрос, что все-таки вы работаете не только с администрацией вуза, то
да.
есть правком, а выходит на большие круги, скажем, с властью вы работаете, вот первое, что вам приходит, те же льготные проездные, вас привлекает, там рассматриваете вопрос.
Да, это был такой очень спорный вопрос декабря 16 и по март 17 года, когда администрация, когда депутаты приняли постановление, что льготными студенческими проездными могут пользоваться только студенты, имеющие прописку в городе Перми.
Я помню.
Да, то есть помню, да, такая была сильная большая волна, и вот здесь мы принимали тоже на разных площадках, обсуждали эти вопросы, и с апреля месяца нам удалось убедить и депутатов, и Департамент транспорта и дорог, что это было сделано неправильно по отношению к студентам, потому что тоже Кондратова, те же Гамова, это не город Пермь, но студенты, живущие там, они уже не могли пользоваться этим льготным проездным.
Доехал до автовокзала, да, а дальше, то есть платишь там.
Да, и в этом году мы были очень, нам было очень приятно, что через совет ректоров вышли на нас и пригласили на совещание, где нам рассказали как раз про нововведения, которые сейчас будут у нас, ну, происходят уже, что отмена троллейбусов, что с 2020 года у нас сильно поменяется, что с 1 мая там были введены в режиме тестирования несколько новых маршрутов и так далее и тому подобное. То есть вот эту информацию до нас довели и спросили, какие есть вопросы у нас в плане того, что вот этих стыковок, которые необходимы, там, допустим, добираться до вузов. То есть Департамент транспорта и дорог сам разработал, да, предложение, и с нами они согласовали. То есть если были какие-то замечания и предложения, они попросили нас их озвучить. И на сегодняшний момент, то есть мы на связи тоже, если какие-то вопросы возникают, ну, 60-й автобус там для политеха, он важен и актуален, поэтому вот по нему мы там еще раз общались. Следующий вопрос с краевой администрацией, это Министерство образования, которое занимается назначениями стипендий с 1 по 3 курс повышенной дополнительной стипендии и именные стипендии Пермского края.
То есть
края.
Вы тоже привлечены были к
да,
этому процессу?
Да, то есть мы постоянно работаем в комиссии, то есть вот меня уже тоже в октябре месяце пригласили поучаствовать в работе данной комиссии. Наряду с вузовским сообществом, то есть есть представители деканатов, вот в прошлом году в комиссии был декан политеха, министерство, институт развития образования, который непосредственно собирает все документы, ну и всю подготовительную работу осуществляет.
Ну, я понимаю, мы все грани обсудить не сможем, у нас остается там буквально 2,5 минуты, тем не менее, то, что А напомню, что вы еще помогаете найти работу, то есть дополнительный заработок тоже на ваших плечах, так, хотя сегодня информация открытая, но тем не менее вы в этом процессе. Ну и досуговую часть с вас никто тоже не снимал.
Да, это тоже. Все теперь концерты, все афиши, все рекламы, все бегут к нам, все предлагают для студентов различного плана концерты, то есть и скидки при этом, и с театрами тоже мы достаточно активно взаимодействуем. Спортивные мероприятия, хоккей, футбол, баскетбол, это тоже на сегодня момент интересы студенчества. И здесь со всеми этими организациями, которые перечислены, есть партнерские отношения, то есть все вузовские организации в этом плане работают, взаимодействуют, работают на благо студентов, предлагают, где можно развлечься. Ну и оздоровление еще тоже важный момент, которым мы занимаемся. То есть, допустим, есть спортивные клубы, либо при вузах, либо заключаются договора с фитнес-клубами, спорткомплекс «Олимпия». Вот мы для студентов
нашего... А санаторная, нашего... я помню, то есть часть тоже...
Санаторная была. На сегодняшний момент по политеху у нас, у них есть свой санаторий-профилакторий, и у них такая хорошая фишка, у них студенты, бюджетники могут 3 раза в год сходить бесплатно в санаторий-профилакторий. Но почему-то у студентов это не сильно их привлекает, студентов, но тем не менее это такая база, которой он единственный у нас остался в городе студенческий, потому что классический университет, они его свернули, и взамен этого они предлагают студентам путевки в Демидково. То есть у них вот и летом было, и в мае. То есть они достаточное количество студентов отправляют в санаторий Демидково. И на юг. ГОС отправляет на юг.
Это более так востребовано.
Да.
Ирина Анатольевна, большое спасибо. Знаете, время выходит у нас. Вот, поэтому спасибо за встречу. Хотел вот финальным вопросом узнать. Традиционная классика, это перспективы студенческого партийного движения. То, что вы сейчас сказали. То есть, понимая перспективы радужные и работы непочатый край. Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в гостях был председатель ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Пермского края Ирина Колесова. Надеюсь, до новых встреч, потому что многое мы не успели обсудить.
Спасибо. До новых встреч.